здесь? Лёш, обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья, доброго вечера, может быть, и доброго утра. Марина Александрова.
Всех по-разному, Макс Челноков.
Да, сегодня здесь, в студии программы «Провиант», программа о вкусной, полезной и, самое главное, доступной еде и пище. И сегодня мы взяли классику. Да, Мариночка,
да.
Ты любишь этот
Очень
салат?
Очень люблю.
Я тоже. А ты с чем, с колбаской или с курочкой?
Наверное, все-таки с колбаской.
С колбаской?
Ну, в зависимости от настроения, но в большинстве своем с колбаской. С
докторской. Мне нравится сделать курочку и плюс индейку. Еще.
Я думаю, ты сейчас скажешь уточку. Ты же
любишь
уточку. Нет, уточку,
она как-то не подходит в этот салат, потому что, ну, как-то вот не сложилось у меня в этом салате уточка. Вот. И сейчас, кстати, в магазинах стали продаваться уже готовые наборы, порезанная картошка, порезанная
уже... Она недавно уже продается.
Ну, да. Пользуешься? Покупаешь?
Ну, я не наборами пользуюсь, я просто уже всем готовым пользуюсь, заправленным.
Вот. Друзья, как вы уже поняли, мы сегодня поговорим о самом главном новогоднем блюде, которое есть, я думаю, на каждом столе, присутствует, о салате оливье.
Точно.
И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. Мария, добрый день, с наступающим.
Здравствуйте. Здравствуйте, вас также.
Вообще Спасибо. Уже можно говорить с наступающим, уже настроение у нас на первом
уже
этаже.
О, это так прекрасно, я так люблю это предновогоднее настроение. Даже вот по улице идешь, и сердце радуется, и чувствуешь, что праздник, он вот-вот, и ждешь чего-то особенного каждый год.
Я вчера гуляла на Красной площади, предлагаю всем отправиться на Красную площадь за новогодним настроением. Ну, были у меня там дела. В общем, там действительно новогоднее настроение, если в соседний магазин еще пройдете в ГУМ.
По Никольской очень приятно рядом пройти.
По Никольской тоже, да.
Да, около нас вот здесь вот фонари поставили, мне кажется, дизайнером Волочкова была вот эти люстры, видела?
Нет, еще не обратила внимания.
Около метро вот здесь вот висят такие жуткие какие-то помпезные.
Жуткие, мы это про красивое, Макс.
Мы это про красивое,
да. Поэтому не обратили внимания.
Мария, у вас на столе-то есть оливье?
Обязательно.
С чем?
Честно, я выбьюсь из вашего коллектива. Мы обычно делаем с говядиной, сварю с фармой говядиной.
Кстати,
ну,
это тоже очень,
тоже
вкусно,
очень
да.
хорошо, вкусненько. Мы сегодня, друзья, не просто поговорим, потому что о оливье, о том, как его готовить, все это знают, историю все знают про повара по имени Оливье. Мы сегодня разберем наш салат оливье на различные ингредиенты, потому что с Марией мы уже полгода делаем на радио «Говорит Москва» программу «Знак качества» совместно с Роскачеством и разбираем различные продукты. Ну, с чего начнем? Во-первых, мы уже поговорили, да, что у вас говядина, у меня курочка, индейка, у тебя колбаска.
У меня колбаска.
Неотъемлемый, конечно же, ингредиент это майонез. Соус,
главный.
Хотя придумали его французы, но без этого соуса не обходится ни одно блюдо именно новогоднего стола. И сельдь под шубой, и салат оливье, кто-то еще...
Мимоза, например.
Мимоза, да. Кто-то еще курочку заправляет, намажет майонезом.
Кто-то во все блюда добавляет майонез,
да,
и потом это видно на
чесночком.
Его фигуре.
Чесночком,
да.
Ой. Знаешь, в Новый год иногда можно натереть курочку или уточку чесночком, сверху майонезиком добавить. Она такая становится сыр она
добавить.
Становится такая прям запеченная, с такой корочкой. Ты, кстати, не в тему будет, но все равно. Ты кожу ешь куриную?
Конечно.
Я тоже обожаю. Мария, вы?
И я люблю.
Ой, как мы собрались здесь.
Ужасно, конечно.
Ужасно.
А я за руки, да, сейчас.
Итак, Мария, ну что, поговорим о майонезе. Вообще, майонез – это соус, который...
Традиционный
соус.
У него устоявшаяся рецептура, особенно если мы говорим про майонез провансаль. Угу. Это майонез с самой высокой жирностью, 67%, традиционная жирность именно для этого соуса. И это не просто так, потому что именно при такой жирности у майонеза самая густая консистенция, он не растекается, у него правильное соотношение кислотности и нежности, потому что если вы возьмете, например, майонез более низкого, с более низким содержанием жира, а если он будет ниже 50%, то там прям сразу будет видно, что вот вы его... из тюбика, да, угу, выдавите, а он и он прям начинает расплываться. Да. Не
один
держит
слой майонез должен быть обязательно быть 67% жирности.
С точки зрения органолептических, угу, да, составляющих, с точки зрения вкуса, с точки зрения баланса вот этого вкуса, с точки зрения, угу, да, консистенции, угу, он должен быть 67%. Не просто так провансаль самый популярный майонез в нашей стране. Отдельно хочу еще сказать про что. Как только майонез с более низким процентом жирности, для того, чтобы эту консистенцию хоть как-то сохранить, в него начинают добавлять всякие разные загустители, которые уже не являются, естественно, натуральным продуктом. И здесь, конечно, потребителю самому решать, он хочет поменьше жирности, но побольше загустителей искусственных, или он готов на большой процент жирности, 67% это все-таки действительно, ну, да, немало, но, тем не менее, это будет более натуральный продукт. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что майонез можно делать даже без искусственных консервантов. У него тогда будет чуть меньше срок хранения, но, тем не менее, это технологически возможно. В ходе исследования Роскачества мы убедились, что такие продукты на нашей полке есть, и именно таким продуктом, разумеется, при условии соблюдения всех остальных характеристик качества и безопасности, Роскачество присваивало российский знак качества. Это пятиугольник со вписанной в него буквой «К», и на сегодняшний момент на полках уже много продуктов, которые нанесли на свою упаковку совершенно заслуженно, на свою высококачественную продукцию нанесли знак качества. Вот лично я покупаю только такой.
По поводу внешнего вида, значит, ну, во-первых, раньше, я помню, продавали майонез вот в таких маленьких баночках, потом туда еще рассаду.
Стеклянных?
Помнишь, стеклянных, да, с железной крышкой. Сейчас в основном продают это...
Пластиковых,
ну да, в пластиковых.
Дойпаки они называются. Да. Дойпак они
дойпак,
называются
вот
профессионально.
Эти дойпак.
Это удобнее с точки зрения технологии, потому что на производстве нет риска, что банка, например, может разбиться, mm-hmm, и, не дай бог, какие-нибудь осколки куда-нибудь попадут. Всегда такой риск есть. С точки зрения потребителя это тоже, в общем, честно говоря, имеет шанс. Одно дело, вы дойпак уроните на кафельный пол, с ним ничего не случится, а другое дело, если это будет стеклянная банка.
Я
откровенно
недавно...
говоря, с точки зрения сохранности продукта, поскольку майонез, он делается на основе растительного масла. Растительное масло нельзя хранить на открытом свету. Это, угу, касается подсолнечного, оливкового, любого другого. Вот я только сегодня буквально шла мимо витрины магазина, смотрю, стоит оливковое масло прямо в витрине стеклянное. Я думаю, господи, что же вы делаете с этим маслом?
Я тут иду, и тут масло стоит. Я Мария Сапунцова-то. Да, такие вещи так, мне глаз, да, всегда режет.
И я хочу обратить, да, внимание потребителей, пожалуйста, слушателей, пожалуйста, не покупайте майонез, оливковое или подсолнечное масло и другие продукты, содержащие большое количество жиров, те, которые стоят на солнечном свету. Они портятся, окисляются. Вы можете просто заведомо купить испорченный продукт не потому, что производитель его плохо сделал, а потому что хранили неправильно.
Но в стекле вы не советуете покупать майонез, потому что в стеклянных банках тоже сейчас продаются.
Знаете,
я
не
видел,
то, что не
пластиковые
советую.
Банки
и
есть
не то,
еще.
Что не советую, потому что и очень хороший майонез производится в стеклянных банках, и там можно сразу посмотреть на его цвет, можно предположить, что у него, наверное, там такая или иная консистенция, то есть ты вроде как продукт видишь воочию. Угу. Но посмотрите, на какой полке он стоит. Потому что если это, например, закрытый супермаркет, и он где-нибудь в глубине, никакие солнечные лучи на него не падают. Если он, как я сегодня видел, на витрине стоит, то там, конечно, какой очень класс. Большой риск.
Дома мы как майонез храним?
Только в холодильнике.
Только в холодильнике.
Да.
Срок годности на нем все равно пишут?
Срок годности пишут обязательно, причем, еще раз говорю, есть те, которые с искусственными консервантами, они с более длинным сроком годности. Есть те, которые без искусственных консервантов, более натуральный, более качественный с нашей точки зрения продукт. У них срок годности чуть поменьше, но все равно это вполне разумные сроки, это вовсе не 2-3 дня, это несколько недель. Но только в холодильнике, конечно.
То есть спокойно можно есть.
Да. А по поводу вот какой-то кислее, какой-то такое солонее майонез.
Знаете,
есть какой-то стандарт?
Поскольку мы все-таки говорим про провансаль, угу, то рецепт провансаля, он зафиксирован в ГОСТе. Большинство производителей, которые стараются своему потребителю сказать, что у него действительно стандартный вкус, потому что все-таки, когда мы покупаем майонез, конкретный соус, да, это не просто некое там что-то, это конкретный соус, мы ожидаем конкретного вкуса. Вот майонез провансаль по ГОСТу должен обладать совершенно конкретным вкусом. Поэтому если продукт, например, изготовлен не по ГОСТу, а по техническим условиям, это уже вопрос задуматься о том, а что же в нем, а вдруг у него вкус будет немножко не таким. Ну и еще, к сожалению, у нас есть вообще в большом количестве продуктов питания проблема под названием занижение жирности. Может быть, иногда это не так плохо, но, с другой стороны, жирность – это то, в том числе, за что вы платите деньги.
Но да? Некоторые, наоборот, делают обезжиренный майонез, например.
Они об этом пишут на этикетке. Да. И вы совершенно осознанно покупаете обезжиренное что-то или майонез с пониженным содержанием жидкости. Вы это делаете, потому что вы так хотите, а не потому что производитель по какой-то своей собственной причине решил, что вместо 67% он в майонез положит 61% жира, как сделал, например, к сожалению, производитель Хайнц. В результате исследований мы увидели вот такую ситуацию.
А по поводу, мы уже выясняли, вот это миф все, что пониженная жирность, что невозможно.
Нет, возможно.
Просто классический,
тогда...
типа для похудения.
За счет чего?
Да, за счет чего?
Ну, для похудения это точно миф, потому что вы меня простите,
нет,
если
не для похудения
50% жирности, какой фитнес? Сори.
Фитнес-майонез я видел на прилавках.
Нет, но это уже, понимаете, на такие фантазийные названия законодательство сейчас не распространяется, но если включить банальную человеческую логику, где фитнес и где 50% жирности.
Это точно.
Но, опять же, с третьей стороны, в майонезе в классическом 67% жирности, а в растительном масле сколько? 100.
100,
да. 100. Поэтому вопрос, каждый принимает это решение для себя. Хочет он заправить салат растительным маслом, и он считает, что это не так жирно, либо он хочет заправить майонезом и считает, что, наоборот, это слишком жирно. Тут каждый, опять же, решает для себя. Но еще в чем особенность? В майонезе всегда обязательно присутствует куриный белок.
Угу.
Куриное яйцо, назовем
яйцо,
так. Да.
Да.
Поэтому вот что точно неправда, это что бывает постный майонез. Вот постного майонеза не бывает, потому что изначально...
Перепелиных яйца.
Ну, это тоже яйца.
А, ну, это
тоже
это
яйца.
Нормально.
Вот, но, откровенно говоря, перепелиных яиц, это скорее тоже маркетинговая уловка, потому что стоят они намного дороже, на вкусе это никак не отражается, поэтому если и добавляют перепелиные яйца, то реально в гомеопатических дозах, просто чтобы на упаковке заявить. А так все равно в основном это куриное яйцо.
Но в основном у нас майонез нормальный.
Да, в основном у нас майонез нормальный, действительно много высококачественных продуктов. Вот я лично очень люблю Скит, Слободу, Мистер Рико, Кальве. Действительно классный майонез, без всяких консервантов. У него хорошая консистенция, правильный вкус. Вот я для себя в оливье такое и буду добавлять.
Главное не увлекаться майонезом.
Сейчас. Это правда, это правда. Все хорошо в меру, Марин, согласитесь.
Да, да.
Не знаю, майонез, он, как говорят, что там кашу, чем не испортишь?
Маслом.
Маслом не испортишь. Мне кажется, майонезом тоже не можно, не испортишь.
Ну, честно говоря, небольшой лайфхак лично от меня. Я больше люблю именно в оливье смешивать майонез со сметаной.
Я хотела как раз
вот мне
положить,
такое
да.
сочетание нравится больше.
Он нежнее становится, соус?
Он как-то вот чуть-чуть другой.
Если просто сметаной, мне кажется,
нет,
заправить,
не то совершенно.
Чего-то
будет
не
другое.
Хватать. Да. А если вместе, то как раз
вы вот вкусно. Готовите, ты сразу заправляешь салат?
Перед подачей.
Ты вот как бы приготовила тазик салата.
Тазик у меня стоит, жду гостей, приходят гости, заправляю, ставлю на стол.
А если ты для себя готовишь в течение, ты заправляешь перед каждой едой?
Я себе
едой?
Не готовлю оливье.
У меня мужа, это самый-самый любимый салат. Каждый раз перед подачей. Иначе все начинает расползаться.
Мне кажется, с любым салатом такая история.
Да, да, друзья, приготовили оливье, не заправляйте сразу, а заправьте лучше после, перед тем, как подавать уже на стол. И еще, чтобы салат вот когда, говорят, начинает течь, распадаться, можно в оливье немножечко капнуть лимонного сока. Лимонный сок является как натуральным консервантом.
И окислителем,
и он помогает не салату остаться в такой же форме, но в какой вы его изначально и приготовили. Мы начали почему-то с майонеза, непонятно почему, хотя оливье-то нам надо.
Потому что мы дискутировали, лучше колбаса, курица или... говядина,
поэтому
а вот в отношении
решили,
майонеза ни у кого не было сомнений.
Да.
Все согласились.
Друзья, но мы сначала должны поставить картофель, яйца, все это варить.
Да.
Ну,
морковочку.
Вот, морковочку. Я вот, кстати, морковочку добавляю только всего лишь ради цвета. Вот
ты не любишь ее?
Ну, как, мне кажется, какой-то такой большой нагрузки не несет на морковку в этом салате.
Не знаю, как-то традиционно всегда добавляли, даже не задумывалась никогда на этот счет.
Окей, идем дальше. Горошек, неотъемлемая часть. У нас все пока
безусловно.
Варится здесь, готовится. Я не забуду никогда, в детстве родители вот-вот должны прийти. И первый мой салат оливье. Ну, мне было лет там 12-13.
Который ты сам готовил?
Который я сам готовил. Я все отварил, я все поставил, нарезал. Все это красивую вазу взял. У мамы была такая большая хрустальная ваза. Ну и вот что-то как-то не подумал я. И взял, бухнул горошек вместе вот с этой жидкостью в салат.
Воду
ну
и все, да. И это все. Же самые вкусные в горошке практически.
Ну, может быть, 1 января кому-то будет вкусно.
Может, и не 1 января.
Между прочим, эксперты, с которыми мы консультировались на предмет зеленого горошка, сказали, что да, действительно, вот эта жидкость, в которой...
Маринадик.
Маринадик-то. Но это не маринадик, потому что там уксуса-то нет совсем. Это именно, это скорее рассол такой, да. Вот он... вполне себе первого числа пригодится. Действительно, есть свойства...
Макс, расскажешь потом.
Действительно, есть свойства у рассола...
Мы с тобой в эфире будем.
У рассола горошка, который помогает при похмелье. Можно, да, так говорить в эфире? Ничего?
Можно, ничего страшного.
У нас можно, да.
По поводу горошка. Тара железная, тара стеклянная. Что говорит Роскачество?
Роскачество говорит, что большой разницы нет. Единственное, в стеклянной таре можно посмотреть на как раз на этот самый рассол, насколько он прозрачен. Потому что чем менее прозрачен, чем более мутный рассол, тем больше вероятность, что слишком крахмалистый горох, то есть он будет такой жестковатый, недостаточно нежный, и там может выпадать белесый остаток, осадок, извините. Вот с этой точки зрения можно было бы скорее сделать выбор в пользу стеклянной тары, но ее немного, по той же самой причине, по которой мы только что говорили про майонез. Производителю... сложнее делать в стеклянных банках, потому что, не дай бог, разобьется, и тогда придется все производство чистить, убирать очень сложно и так далее. С жестяными банками проблем никаких нет, если они не подверглись какому-то внешнему воздействию, на них нет вмятин, потому что они изнутри покрыты специальной защитной пленкой, которая не дает жести окисляться, и, в принципе, все в порядке. Это касается любых консервов в жестяных банках. Но если, например, банку уронили, как-то там пнули, и на ней образовалась вмятина, то в этом месте как раз эта защитная пленка может начать разрушаться, тогда начнутся процессы окисления, и тогда продукт, который внутри этой банки, может быть испорчен. Поэтому, когда покупаете продукты в жестяных банках, посмотрите, чтобы на них не было вмятин. Если вмятина, выберите другую банку.
А на что еще нужно обращать внимание при выборе горошка в магазине? Потому что иногда покупаешь горошек, он действительно вкусный, мягкий, ароматный, насыщенный вкус. А иногда покупаешь, он жесткий, невкусный, хочется его выбросить.
А мне больше нравится наоборот, пожестче. Когда пожестче? Мягкий, мне как-то вот...
Но вообще считается, что настоящий горошек, вот такой действительно высококачественный, это горошек с нежной консистенцией, с однородной консистенцией. То есть не должно быть в одной банке и жесткий, и мягкий. Да.
Горошинки одинаковые.
Горошинки одинаковые,
да. Мы выясняли.
И, к сожалению, жесткий – это либо перезрелый, и это дело в том, что горошек, он очень быстро растет, и он очень быстро может перезреть. Поэтому здесь, конечно, в значительной степени все зависит от того, насколько контроль входящего сырья хорошо налажен на производстве консервирующем. И второе, иногда, к сожалению, для удешевления используют кормовой горох. Конечно, никто вам этого на этикетке не напишет. И здесь, по сути, нужно ориентироваться на производителя, на бренд. И именно для того, чтобы потребителю было проще, для этого Роскачество и провело свое исследование. Это очень сезонный продукт. Заготавливается он только в конце весны, начале лета, в середине лета. Поэтому в прошлом году мы его происследовали, и в этом году, когда прошел новый сезон, мы убедились, что действительно это российское производство. Много высококачественного горошка на нашем рынке, сразу могу сказать. Даже был интересный момент. Мы специально исследовали горошек Бондюэль российского производства из Краснодарского края и венгерского производства, которым раньше вообще было заполнено у нас все. Российское лучше. Венгерская тоже безопасная, тоже нормальная, но как раз вот по консистенции она оказалась, этот горох оказался жестковат. Вот, может быть, Макс, он вам больше подойдет, если вы любите более жесткий горох.
Я люблю Бондюэль, кстати.
А я мягкий, наоборот, люблю
горох. А мне нравится такой вот, как, знаешь, нормальный, ну, чтобы не жесткий, не мягкий, а такой средней плотности, когда ты в салате ешь, прям вот...
Но иногда вот очень часто в горошек добавляют слишком много сахара.
Вы знаете... Это не столько, как консервант, конечно, он здесь не используется. Ни соль, ни сахар в данном случае, как консервант не используют, тут не то количество. Консервация происходит именно за счет того, что это консервирующий процесс, да, с горошком. Вот, а если же мы говорим про, возвращаясь к теме про Бондюэль в данном случае, то вот краснодарский Бондюэль оказался более высокого качества, чем венгерский. Это, на самом деле, очень приятно, потому что еще 20 лет назад вообще практически весь горошек на российском рынке был импортный. У нас его почти не производилось.
Не производили.
Сейчас вот реально импортозамещение в действии. Большая часть консервированного горошка – это российский продукт и очень большое количество высококачественных марок.
У меня всегда вопрос. Вот открываю банку. И вот эта жидкость, как мы говорили, рассола, ну вот банковая вот такая вот, предположим, ну там 100 граммов, вот половина.
Ну что-то это вряд ли, наверное, граммов 250.
Ну или 250, а половина воды, половина горошка.
Не, ну такое бывает, прям скажем, уже не так часто. В ходе исследования...
Вот недавно открывал, прям расстроился. Да.
Ну вы нам скажите, что за марка, мы
Бондюэль, Бондюэль.
Ну это значит какой-то у них технологический сбой, это безобразие. Потому что регламентируется, и на этикетке должно быть написано, во-первых, масса нетто всего продукта, то есть это и вода, и сам горох, а во-вторых, масса основного продукта, то есть, собственно, гороха. И эти цифры должны соблюдаться, потому что, конечно же, ну, все-таки, хоть и можно этот рассол использовать, но все-таки вы не ради рассола, очевидно, покупаете.
Девочки, скажите мне, пожалуйста, вот, например, 250 граммов горошка, покупаешь банку. Понятное дело, весь горох в салат не уйдет.
Как не уйдет?
Ну, у меня не уходит.
Ну, например, я когда готовлю какой-то салат, я люблю что-нибудь пробовать.
Но
в процессе.
Ну, хорошо. Остается, иногда остается в баночке горох. Ну, вот ты уже воду слил, а хранить как-то так через день-два уже этот горох начинает заветриваться, даже если ты прикрыл или целлофаном, но все равно он какой-то уже не свежий.
Уже не то,
есть
да.
Какой-нибудь рецепт, какой-нибудь, можешь переложить в
Знаете,
контейнер.
Знаете, самый простой рецепт – это съесть.
Да, я согласна.
Потому что, честно говоря, горох – он прекрасный источник белка. Он вас замечательно
Маринина.
Может заменить мясо.
Но меня смущает, что в нем есть сахар, поэтому он нелюбимый мой.
Нет, ну вот смотри, Маргарита Королева, известный диетолог российский, говорит следующее о горохе. Он не только имеет низкий гликемический индекс.
Она говорит все-таки о горохе, который не консервированный, а свежий, я думаю. Который
да
не
почему?
Содержит сахара.
Нет, это именно про консервированный.
Про консервированный
горошек.
Она говорит.
Он не может быть с низким гликемическим индексом.
Да почему ты решила, что там много сахара?
Потому что в любом горошке консервированном
да
есть
везде,
сахар.
Да везде, даже в огурцы в соленые и то могут
добавлять.
Мы добавляют.
Сейчас говорим про горошек. В любом консервированном горошке есть сахар.
Ну хорошо, вот ты не ешь горошек этот.
Я ем, почему? Но я знаю, на что я иду.
Смотри, полезен особенно для людей с сахарным диабетом и другими метаболическими проблемами. Уровень сахара в крови снижает зеленый горошек.
Если мы говорим о неконсервированном горошке, как может человек с сахарным диабетом
есть
горошек, который содержит сахар, Макс?
Большое количество антиоксидантов, минеральных веществ, и витаминов. Ну, хорошо, я про консервирование, ты мне, как всегда, настроение портишь.
Давайте я вам про другое скажу.
Сколько хранить можно в банке-то
открытой? Ой, очень долго там. В открытой?
Да.
Нет, в открытой, во-первых, надо из жестяной банки переложить.
В
Никогда
контейнер.
Не рекомендуется хранить в жестяной
банке.
Вакуумный
какой-то
контейнер. Неважно, вакуумный, можете в стеклянную баночку, mm-hmm. если у вас дома есть, либо в пластиковую какую-нибудь закрытой mm-hmm. крышкой. Неважно. Главное, чтобы в жести не хранилось, потому что он уже открыт, там уже могут начаться процессы
окисления. Да.
Ну и во-вторых, ну это, конечно, несколько дней буквально, то есть 3-4, максимум 5, потому что, ну все, уже открыли, уже не консервы.
Ну да.
Утром, кстати, 1 января можно пожарить яичницу и добавить туда зеленый горошек.
Так вот, что я вам хотела сказать, чтобы прекратить ваши распри уже в конце концов. Угу. Одна кулинарная блогерша, с которой мы разговаривали на тему консервированного горошка, сказала, что им можно заменить, внимание, шоколад. Потому что если вам очень сильно хочется...
В смысле, в оливье?
Нет, в смысле, в натуральном.
В смысле, понятно.
Индивидуально. Вот вам хочется очень сильно шоколада, а вы, например, на такой диете, где шоколад нельзя. Один из... Один из элементов, из-за чего может хотеться шоколада, это недостаток, по-моему, магния, если не ошибаюсь,
да, магния.
Которого очень много в горошке. Поэтому вместо плитки шоколада берете
банку горошка. И дешевле, кстати, будет.
И полезнее. Магния дадут, и еще и белка добавят.
Во-первых, я всегда люблю именно зеленые продукты, потому что они все-таки, на мой взгляд, более естественные. Зеленый горошек, потому что, ну, все, не вывели же там, перец бывает и красный, и желтый, и зеленый. Мне кажется, я если покупаю перец, то я беру зеленый. Но, на мой взгляд, все, что зеленое, оно более естественное, потому что нет красителей. Но это моя точка зрения. Также и с горошком. Кстати, по поводу оливье, вы яблочко добавляете?
Обязательно.
Да?
Я обязательно.
На терочке или
нет,
резаное?
Кусочками.
А я
вообще люблю, когда оливье состоит из... таких вполне себе самостоятельных кусочков. Вот это и в отношении морковки, про которую вы говорили, там яблочко, огурчика солененького, для меня это тоже абсолютно однозначно обязательный ингредиент, причем именно соленый, а не маринованный. И поэтому вот для меня это все-таки кусочки, а не натертые.
Нет, для меня тоже. Это вот сельдь под шубой можно на терке сделать.
Да.
А оливье,
да,
совершенно конкретные маленькие брусочки. Чего не пробовала?
Я всегда, Марина, делала на терке.
Оливье тоже?
Нет, я имею в виду яблоко, я всегда терла на терке.
Боже мой,
теперь
Марина.
Теперь ваши гости обречены на новый рецепт.
Да.
Мои бы уши не слышали тебя. Друзья, у нас Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества. В гостях у нас сейчас новости. Мы готовим салат оливье. Если вы за столом, приятного аппетита, и оставайтесь с радио «Говорит Москва».
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
Программа «Провиант» продолжается на радио «Говорит Москва». Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И сегодняшняя наша гостья, сегодня у нас заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. Мария, добрый день.
Добрый день.
Мы не по вторникам, обычно программа «Знак качества» выходит по вторникам, да. Я просто нашим слушателям говорю, сегодня Мария вот пришла к нам в субботу сюда в эфир, и мы готовим популярнейшее блюдо, которое есть, ну, я думаю, на каждом столе новогоднем, это салат оливье. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Салат оливье у меня еще ассоциируется. Вот летом же никому не придет в голову сделать салат оливье.
Почему? Ну, знаете, это
не
по-разному.
Знаю.
Вот, не знаю, мы готовим круглогодично.
Окрошку вы же не едите зимой.
Нет, окрошку не едим. Мы зато мороженое едим зимой.
Ну, мороженое это еще ладно. Это да, я в Сибири, когда жил, меня тоже поражало. Минус 35, и идет какое-нибудь семейство, мама, папа и ребенок, и едят мороженое.
Так оно их согревает.
Наверняка. Нет, для меня все-таки салат оливье это зимний салат. Вот он как-то вот с приходом зимы, когда снег лежит.
Ну, наверное, вы правы, потому что он такой более калорийный, такой, да.
Да, он так располагает, его поешь там, и можно там сесть так у камина, там смотреть. И потом он сам...
Чтобы жирок завязался,
да, и сам он похож на какой-то сугробик, вот салат оливье, если его красиво вот так в вазу. Еще вот у меня бзик, я обязательно салат оливье на стол надо подавать в хрустальной вазе.
Да, мне тоже, кстати, нравится такая подача.
Тоже?
А вы знаете, а вот я как раз больше люблю подавать порционно в таких специальных кольцах, выкладываешь его, потом колечко как формочку вынимаешь, или тебя так на большой тарелке.
Как таблеточка.
Очень красиво. Да, такая более ресторанная, что ли, подача.
Вы огурчик солененький, а огурчик свеженький добавляете?
По-разному. Вот это вот уже такая ситуационная вещь. Я,
а я
могу
добавляю.
Пропустить.
Свежий огурец добавляешь?
Свежий огурец. Например, у меня там идут штук 6-8 маринованных или там огурцов из банки, и обязательно один огурец я добавляю свежий, потому что он придает какой-то вот и хруст, и придает какую-то свежесть, вот вкус.
Привкус, да,
привкус
у него есть,
у него
такой свеженький, да. Это
хороший.
Правда.
Лук. Что мы... Вы большое количество
я
любишь?
Я категорически противник.
Я тоже не добавляю.
Я
Почему?
Не люблю лук в салате оливье вообще никак.
Вы не добавляете
никак.
Лук?
Ни нет. В коем случае, нет.
Странно.
А
я
не люблю.
Я
привкус.
Добавляю одну луковицу обязательно. Во-первых, лук дает сочность. Во-вторых, лук дает вот этот запах, вот эти вот смешения продуктов.
Обычный репчатый лук?
Обычно, да, головку
ты
лука.
Ты ошпариваешь его?
Зачем? Нет.
Нет.
Прям так режу, и все, и в
нет,
салат.
Нет, ну, слушайте, у меня моя близкая
у тебя
знакомая,
уже
она...
это, яйца сварились.
Да,
снимай,
я вижу.
Снимай.
Лук вообще ест целиком, и моего ребенка младшего приучила просто головку есть. Поэтому, знаете, тут кому
период
как
эпидемии.
Больше нравится. Да, да, поэтому
нет,
Максу, видимо, нравится, а вот я, например, не люблю.
У
я даже к зеленому отношусь
моя,
так сомнительно.
Моя знакомая, например, она в салат оливье добавляет чеснок, она выдавливает чеснок,
она
туда добавляет.
Она одна встречает Новый год?
Нет, она не одна. Вот, плюс она еще любит каперсов туда добавить вместе с огурцами.
Это уже такая очень вольная, вольное приложение, скажем так.
Вообще, если честно, на самом деле салат оливье, вы помните, да, и раковые шейки добавлялись.
Да.
И никаких не было соленых огурцов, да, каперсы были.
А яйца?
Яйца. У нас уже...
Яйца уже, по-моему, тоже были в классическом
конечно,
рецепте.
Конечно, но туда
изначально
добавляли перепелиные яйца именно в классический рецепт. А еще я однажды был в гостях, у нас была как раз гостья на эфире, а я потом у нее в гостях был, Ника Ганич. Она делает салат оливье, внимание, с копченой треской. Это просто оближешь пальчики. Вот все то же самое, только вместо курицы или колбасы копченая треска добавляется.
Вариация на тему, да-да-да.
Угу. И это настолько, тем более она берет такого холодного копчения, треску такую, угу, ядреную. Туда ни соли даже можно не добавлять.
Ну,
перцу чуть-чуть,
рыба,
да, перцу добавил. Вот я очень люблю смесь перцев, там и красный, и белый, и черный, чтобы было разнообразие вот этого вкуса, аромат, чтобы раскрывается, при перце раскрывается как-то блюдо по-другому начинает пахнуть. И вот она добавляет эту копченую треску. А еще можно сделать с семгой.
Но все-таки это уже совсем-совсем не классическая
это, да,
история.
Это не классика. Ну и наш-то салат оливье тоже не классика.
Некоторые вегетарианцы делают с черносливом, например, оливье.
Вот, ух, Мариночка-то у нас же, да, любительница всего этого с черносливом. Я по поводу яиц. Когда отвариваешь, вы в холодную воду потом их?
Я бросаю в холодную воду.
Тоже.
Вы тоже?
Да.
Ну вот, но, значит, для того, чтобы яйцо хорошо очистилось, что надо сделать?
Честно?
Честно.
Оно должно быть не свежим. Вот я так вот я вас напугаю.
Я тоже не знал.
Дело в том, что яйцо – это же живой такой продукт, да? То есть скорлупа, она воздуха и пара, скажем так, проницаема. И для того, чтобы определить свежесть яйца, достаточно посмотреть на свет на него.
На сырое.
На сырое яйцо. Чем больше
воздуха.
Вот просвет между, собственно, внутренней частью яйца и скорлупой, тем более старое это яйцо, потому что оно со временем съеживается, как бы испаряется.
Да-да-да-да-да.
Для того, чтобы определить свежесть яйца, даже в магазинах есть специальный...
Марин, на меня показывает. Что ты на меня показываешь?
Я просто представляю, как кто-то съеживается в течение своей жизни постепенно так же, как
так
яйцо.
Так ты тоже съеживаешься.
Но ты быстрее меня все-таки.
Морщишься. Помнишь, говорил у нас омбудсмен детский?
Да.
Слава богу, для вас еще не придумали аппаратов, которые померяют степень вашего съеживания.
Да. Кстати, есть в магазинах специальные лампы.
Угу. Да, да. Специально в них можно посмотреть, какая вот это вот, какой зазор в яйце вот этой пустоты. И, исходя из этого, можно понять, насколько яйцо свежее или, наоборот,
вот,
старое.
Вот, видишь, век живи, век учись.
И свежее яйцо как раз сложнее почистить именно из-за того, что вот эта воздушная прослойка меньше.
То есть бесполезно опускать его в холодную воду? Делать.
Нет, оно немножко поможет, просто за счет разницы в температурах, да, вы скорлупу охладите, внутренность еще горячая, потом, поэтому оно чуть-чуть отойдет. Но чем меньше воздуха, понятно, тем естественным образом сложнее очистить.
По поводу куриных яиц, перед тем, как варить вообще, и, там, яичницу делать, моете?
Да. Обязательно.
Я тоже. Расскажем про вот эту историю, что мы уже обсуждали. В целях безопасности обязательно куриные яйца, неважно, будете вы их варить или будете делать яичницу, обязательно нужно помыть.
Да, дело в том, что есть распространенная бактерия именно в куриной, так сказать, отрасли, это сальмонелла. Сальмонелла для курицы является естественным обитателем, так сказать, сожителем, а для человека она действительно серьезная патогенная бактерия. В ходе исследования Роскачества ни в одном бренде яиц мы сальмонеллеза не нашли, потому что это действительно ситуация, в которой пришлось бы бить тревогу и во все набаты, потому что это, конечно, не допускается. И поэтому в отношении уже внутренней части все в порядке, но все равно, так или иначе, какие-то болезнетворные бактерии снаружи на яйце могут находиться. Почему? Это очевидно. Все мы понимаем, откуда из курицы появляется яйцо.
Да.
Да, это естественный процесс.
Догадываемся.
Поэтому, во-первых, когда покупаете яйца, при операциях со скорлупой лучше все-таки яйца изначально помыть, не тогда, когда вы их кладете в холодильник на хранение.
А, даже так?
Да, нет, не тогда. То есть яйца нужно мыть непосредственно перед тем, как вы собираетесь их употреблять.
Ну да.
Потому что очень просто. На яйце естественным образом есть бактерицидная такая пленочка. Она со временем, конечно, потихонечку разрушается, но, тем не менее, эта бактерицидная пленочка как раз задерживает развитие всяких болезнетворных бактерий на поверхности яйца. Чем свежее яйцо, тем больше, тем более эффективна эта бактерицидная пленочка. Если вы ее смоете, значит, яйцо просто физически быстрее испортится. Но когда вы выбираете яйцо в магазине, посмотрите, чтобы яйца были чистые, потому что если яйцо
без
загрязнено...
Перышек.
То эта бактерицидная пленка хуже работает, она быстрее, что ли, изнашивается, да? Поэтому такие яйца быстрее испортятся.
Я, когда покупаю яйца в магазине, я обязательно открываю крышку коробки, я смотрю. Тоже. Нет ли
ну, во-первых,
битых,
нет ли битых,
грязных, да.
Да, очень часто бывают битые.
А вот знаете ли вы, милые дамы, что сегодня в нашей стране производится свыше 42 миллиардов яиц в год, а в среднем каждый россиянин съедает порядка 277 штук, а вот при норме потребления в год 270.
Мне кажется, мой младший сын съедает под 1000.
По поводу, значит, салата оливье и яйца салата оливье, у меня, например, есть знакомая, которая не добавляет желток в оливье.
Почему?
Ну, вот не нравится ей. Она вот желток убирает, а белок режет.
Ну, имеет право. Это такая же версия, как с копченой треской, мне кажется.
Да-да-да. А желток она потом смешивает с каким-нибудь паштетом, вот, и делает отдельную закуску на какое-нибудь канапе.
Может,
вот.
Она просто экономит?
А может, и экономит.
Может, просто не любит желток.
По поводу яиц еще... Что с нашими яйцами-то российскими? Роскачество что говорит?
Сальмонеллез. Все хорошо, никакого сальмонеллеза, все яйца абсолютно безопасны. Единственное, на что стоит обращать внимание, вы об этом уже говорили, открываете крышку и смотрите, к сожалению, чем грешат производители сортностью. Сортность – это, по сути, размер.
Да, вот пишут, первой категории, второй там…
Нулевой категории – это все размер.
Премиум.
Да?
И размер яйца
размер самого.
S1,
яйца.
S2, вот эти вот показатели.
Да, S1, S2, S0 – это размерность яйца. Она зависит не столько от высоты там, или ширины, сколько от массы. И таким образом на птицефабриках их сортируют, и таким образом люди ориентируются. У них ценовая категория немножко разная. И, к сожалению, Роскачество единственное, к счастью, Роскачество единственное массовое нарушение нашло, это что не всегда на 100% в одной и той же упаковке содержится именно такой размерности яйцо, как оно заявлено. Это была самая большая проблема. Слава богу, никаких проблем с безопасностью, никаких иных проблем с качеством в ходе исследования яиц не было обнаружено. Это прекрасно, потому что действительно яйца мы употребляем. У меня в холодильнике яйца есть всегда.
У меня
мы их
тоже.
Любим и вареные, и жареные, и в салатике, и, в суп, и даже в супчике.
А вот если на яйце там написано... Во-первых, мы в прошлый раз выясняли, срок годности пишут на яйцах. Тоже есть.
По-разному. Иногда пишут, иногда не пишут.
Дата
не обязаны писать. Не обязаны писать. Обязан написать как раз вот ту самую...
А, вот эти С1,
да, категорию, понятно. Вот эту обязаны.
В одной, да. Важно знать, что в одной коробке не может быть два разных вида яиц.
По идее, не может,
калибровка.
Потому что прямо на упаковке написано, какое это яйцо, от этого зависит цена.
А цвет?
Цвет вообще не имеет значения, это зависит от того, во-первых, какого, как бы это правильно, какой породы курица. Как
однажды мне тоже одна говорит, ну как-то и странно, я говорю, вот почему одни серые такие яйца,
коричневые,
а другие,
да,
белые.
Белые.
Она говорит, ну как люди, афроамериканцы, они несут курицы афроамериканские, несут, значит, вот такие коричневые яйца, а блондины из Европы вот такие белые.
Это правда, да, совершенно верно.
Это все зависит от породы.
От ваших вкусов.
А по поводу вкусовых качеств?
Не имеет. Отношения, да. Некоторые люди считают, что вот им больше нравятся коричневые яйца. Прекрасно, конечно, покупайте коричневые, если вы в этом так уверены.
Хранить лучше в холодильнике.
Смотрите, можно хранить яйца и при комнатной температуре. В таком случае срок годности порядка 30 дней, но в холодильнике он увеличивается, по-моему, до 60, а то и больше. Поэтому лучше в холодильнике, если вы... Ну, не знаете точно, когда. Но вот у меня иногда бывает, что перед праздником я покупаю сразу много яиц, да, там 3 десятка, 4 десятка, мало ли. Ну, если не помещается в холодильник, а так иногда бывает перед праздниками, то они у меня хранятся просто на столе.
У меня бабушка, чтобы яйца во время варки не треснули, клала на дно кастрюли серебряную ложку.
Вот насчет ложки не знаю, я слышала про то, что нужно добавить соли,
или
поваренной соли.
Да,
это
соль.
Не поможет в части, чтобы не треснуло, но поможет в части, чтобы не вытекло.
Или так.
Да.
По поводу насыщенности желтка, здесь что-то мы можем
знаете,
дать какой-то
здесь,
совет?
Знаете, здесь очень часто, очень многие считают, что чем более яркий желток, тем лучше. Почему-то некоторые считают, что яркий желток – это признак того, что курица питалась чуть ли не на свободном выпасе, гуляла, клевала червячков и прочие...
Нюхала цветочки.
Да, наслаждалась жизнью.
Наслаждалась жизнью. Это неправда, потому что все яйца, которые у нас находятся в розничной продаже, если это обычные магазины, а не какие-то там специальным образом себя позиционирующие, то там обычные промышленные яйца. Они не имеют отношения к свободному выпасу. Насыщенность цвета у желтка зависит от корма. И здесь далеко не всегда, что ярко-оранжевый или ярко-желтый желток говорит о том, что это более полезный продукт. Нет.
А сейчас очень стало модно, и я вот часто замечаю, на коробках с яйцами пишут там с селеном, с йодом, с добавками еще чего-то.
С витаминами.
Там, с витаминами, да.
Знаете,
как могут яйца, это курицу, что ли, получается, с селеном кормили?
Нет, дело в том, что в яйцах огромное количество микроэлементов и витаминов. И то, что здесь написано, оно, в принципе, все равно в яйце так или иначе есть. Поэтому то, что таким образом пишется на упаковке, это не более чем маркетинговый ход, потому что, знаете, как написать... соль без ГМО. Ну, не бывает соли с ГМО в принципе, да, поэтому производитель вас никак не обманывает, но другое дело, что ничего особенного в таком продукте тоже нет. Вот это то же самое.
Перепелиные яйца, насколько они полезнее?
Перепелиные яйца отличаются по составу как раз витаминов, микроэлементов. По некоторым показателям это количество существенно выше, чем в куриных, но, например, по холестерину они тоже намного выше. Поэтому здесь всегда нужен некий баланс. Ну и лично я вот, например, перепелиные меньше люблю просто чисто по вкусу.
Мне не нравится, что их очень сложно чистить, они очень маленькие, можно легко съесть 10 штук.
Ну и хорошо. У меня подруга, она, например, у нее дом за городом, она у нее разводила перепелок, штук 8-10 их было, и каждое утро она шла, брала по 10 яичек, делала себе, ну, выходные дни.
Терпеливая у тебя подруга.
Да, делала себе, значит, яичницу, как раз вот и горошек твой туда добавляла. Ну и... говорила, я такая счастливая, я все натуральное ем, вот посмотри, вот все натурально, укропчику там себе нарвет, ну и так далее. Итак, значит, решили мы с яйцами, с куриными.
Кстати, а укропчик вы в оливье добавляете?
Я сверху, нет. Я украшаю.
Я тоже не добавляю, потому что у него такой яркий вкус, что
мне кажется, если вы любите все-таки укроп, как я, то можно добавить. Если для вас все-таки это такой резкий, перебивающий вкус, то, история. Мне кажется, да.
Лучше. Кстати, вот знаешь, как проверить, яйцо свежее оно или нет? Ну вот Мария уже сказала, что надо
положить
посмотреть на
воду?
Свет. Да.
Утонет, не утонет?
Да.
Не, ну это уже, пардон, тухлое или нет. Да. Это уже про другое.
Но все равно. А еще крутим. Когда
это вареное.
В магазине, да. Берешь просто яйцо, начинаешь
нет,
его крутить.
Нет, когда оно вареное, оно крутится быстрее.
Да,
а
правда.
Когда свежее, оно
не свежее
медленно.
Крутится.
Пока жидкость это там разгонится, да, это правда.
Итак, переходим еще к одному ингредиенту. Это, конечно же, курица, у кого-то говядина, у кого-то колбаса. Вот. Я все-таки настаиваю на том, что курица, смешанная с индейкой, вместе перемешать это будет очень вкусно. Мне очень нравится. Мне еще в момент процесс приготовления нравится, когда ты берешь, я обязательно беру как грудки, так обязательно беру и бедрышки.
Они посочнее,
да? Посочнее, и бедрышки как-то дают, ну, не жирность,
жирка.
Жирка,
слушайте,
да.
А я правда слышала, что если с курицей, то это уже не оливье, а столичное.
Ну
называется.
Да, говорят. А если с колбасой, то это московский. Вот. А оливье, на самом деле, вот говядина должна быть, или рябчики там и так далее. По поводу, ну, что здесь скажешь, что наши куры?
Что наши куры? Куры у нас разные. Роскачество, когда проводило исследование кур, как раз вот отвечая на вопрос бедрышки, и грудки, а именно исследовали целые тушки бройлеров, к сожалению, в курином, как и в любом мясном продукте, мы выявили такие классические, типичные для этой продукции проблемы. Первое и самое главное – это наличие антибиотиков, потому что куры болеют, их лечат, и, к сожалению, не всегда успевают антибиотики выйти из организма птицы, и она попадает к нам на стол с наличием антибиотиков.
Но это прям большое количество антибиотиков, это опасно,
знаете,
для организма после одной курицы.
Мы нашли и бренды, в которых было превышение по предельно допустимым концентрациям. Их не очень много, но несколько таких было. А большое количество мы нашли в следовых количествах, то есть это там десятые, сотые доли микрограммов. Это не несет непосредственной угрозы для здоровья, но, к сожалению, антибиотики, во-первых, имеют свойство накапливаться в организме. Собственно, главная проблема в антибиотиках, в продуктах питания, не в том, что у вас там будет расстройство желудка, нет, не будет. Наоборот, у вас не будет ничего, в том числе лечение, если оно вам понадобится. То есть, например, если превышение по
организм
тетрациклину.
Организм привыкнет, да.
По тетрациклину, да, а у вас, не у вас, у кого-нибудь,
да.
Вдруг конъюнктивит.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Да, и доктор прописывает тетрациклиновую мазь. Она не подействует на
потому что ты уже наелся дурочки.
Да, потому что уже возникла резистентность, организм не реагирует на это. Это проблема не только
как-то
российская.
Как-то обезопасить себя можно в этом? Может,
кстати, к сожалению, врага,
да,
к сожалению, невозможно антибиотики ни попробовать на вкус узнать, ни какими-то другими способами, кроме специальных лабораторных исследований. И, к сожалению, не вымочить, ни при выворке они не пропадают. То есть они все равно останутся в конечном продукте питания. Поэтому на сегодняшний момент единственный способ узнать, в каких брендах они есть, а в каких нет, это исследование Роскачества на портале roskachestvo.gov.ru. Есть подробная информация о каждой курице, которую мы и происследовали. То же самое касается и колбасы, которую тоже добавляют в салат оливье.
Это Иван Ургант в своей программе, помните,
пошутил,
да, что
циклами надо принимать, да. курсами
и
надо
ни в коем
принимать.
Случае не есть колбасу в новогодние праздники, потому
почему?
Что спиртное с антибиотиками не сочетается.
Да.
Типа...
Ну, надо сказать, что в колбасе ситуация оказалась лучше, чем в курах-бройлерах. Там всего один бренд из 30, который Роскачество происследовало в докторской колбасе, превышает предельно допустимой концентрации по антибиотикам. Поэтому ситуация не столь страшна, как могло бы показаться. Но, тем не менее, да, к сожалению, это ситуация, которая, в принципе, характерна для молочных продуктов, для мясных продуктов, даже вот для меда, как ни странно.
Да, а вот возвращаясь к курице, ты петелинку любишь?
Да, могу купить, кстати, да, петелинку.
Маша, а вы...
Знаете, на память я вам не подскажу про конкретные бренды, но по конкретным брендам лучше посмотреть на портале Роскачества конкретные результаты. На что нужно всегда, безусловно, обращать внимание при покупке курицы. Первое. Чтобы она была гладкая, чтобы на ней не было кровоподтеков, потому что это может стать источником инфекции. И самое-самое главное, смотрите на сроки годности, потому что это продукт, требующий охлажденных условий хранения, это продукт, который, безусловно, скоропортящийся, если мы говорим об охлажденной курице, не о замороженной, да, и в данном случае сроки хранения могут стать критичными, поэтому...
Обязательно берите... мыть курицу перед всей, даже перед варкой обязательно мыть, и даже не в одной воде, говорят, советуют. У меня бабушка даже делала таким образом, что еще в советские времена она варила курицу 3 раза.
Это некоторый перебор, честно вам скажу.
Ну да, но она вот так себя обезопасивала.
Это скорее она, да, стремилась к безопасности, но... Самый простой и такой американский, я бы сказала, широко распространенный в Америке способ. Мы с этим столкнулись, когда у нас было большое количество американской курятины в стране на прилавках. Это положить ее в хлор. И тогда хлор убьет все бактерии, а хлор, поскольку летучий...
Мы не можем это сделать.
Нет, слава богу, и не надо. Это я рассказываю, что у людей до сих пор есть предубеждение, что курицу вымачивают в хлоре. Ну, во-первых, эта технология в России не распространена, это скорее американская история, и поэтому люди с тех пор еще привыкли, что иногда курица пахнет хлором.
Я слышала, да, это утверждение.
Сейчас такого уже нет, и наше исследование это показало.
Девочки, ну что, порезали курочку, порезали колбаску. Кстати, колбаса.
Горошек.
Я всегда меня интересовало, а куда делась колбаса с жиром?
Вот знаете, жира... никуда она не делась, она точно так же продается, просто по...
Просто я ее есть перестал.
Вот это скорее всего. Но, в принципе, докторская, которая без жира, она пользуется большей популярностью среди наших покупателей, именно поэтому Роскачество ее и исследовало. И надо сказать, что вот проблема с антибиотиками, она, наверное, единственная, да, то есть из всей колбасы, которую Роскачество происследовало, докторской, вот единственная проблема в плане безопасности – это наличие антибиотиков. Все остальное касается качества и касается способов удешевления продукции. То есть бывает, что докторской пытаются назвать колбасу, которая делается с курицей. Это неплохо с точки зрения безопасности, просто это другой продукт, это уже не докторская колбаса, которая делается из говядины и свинины. Поэтому нужно всегда смотреть на состав. Если вы видите, что там курятина, вы должны понимать, что вкус будет немножко не такой, как вы ожидаете от настоящей докторской колбасы.
Дам, господа, ну приятного вам аппетита. Сделайте обязательно на Новый год
оливье.
Салат оливье.
Да.
Да, а я еще люблю вот за дней 10 сделать оливье, чтобы как-то, ну...
Перед Новым годом? Перед Новым годом.
Нет, я его съем к Новому году. Но это как репетиция такая, как дегустация. А потом к Новому году я уже на Новый год делаю...
Осознанно. Мне кажется, это вы делаете, чтобы не объесть своих гостей.
А это тоже верно. Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества, сегодня была у нас в гостях. Мария, спасибо огромное. Еще раз с наступающим Новым годом.
Всех слушателей спасибо, с наступающим. Будьте здоровы и счастливы.
Да, и увидимся, услышимся в новом году. И пусть у вас еще будут множество хороших продуктов.
Да, приглашайте, расскажем с большим удовольствием.
Марина Александрова.
Макс Челноков.
И музыка вам, друзья, для хорошего настроения. Да. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.